Привет, ребята, это Илья Якимсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Я Илья, вселенная — это все, что вообще есть, и вы, и я в том числе. А «разрушают» означает, я использую такой метод познания, который называется анализ. То есть я сперва все разрушаю, что-то потом делаю обратно. Надеюсь, вам прикольно слушать это и двигаться по этой волне со мною, поэтому добро пожаловать. Этот подкаст временами о стендап-комедии, сегодня будет в нем кое-что о стендап-комедии. Но если вы пришли сюда из того, что я стендап-комик, я не очень веселый в этом подкасте, я просто говорю, как идет жизнь. Это для меня нормально, я не стремлюсь рассмешить всех людей, особенно тех, кто со мной. У нас тут по волнам легкой такой вальяжной печали, радости, каких-то штук все идет разговор. Итак, Илья разрушает вселенную, вот об этом. Сегодня будет достаточно быстрый выпуск, потому что я его записываю между одним и другим. Вечером у меня open mic, и я хотел бы еще сходить на второй, об этом я чуть подольше поговорю. И у меня вот между, короче, перерыв небольшой в работе есть, который надо бы на обед потратить, а я вот записываю подкаст, потому что я хочу все делать вовремя. Если я буду записывать его ночью, то у меня вообще ничего не останется никак. И я буду говорить быстро, у меня всего там где-то полчаса, и все, что я хочу сказать, я буквально буду упаковывать сегодня вот так вот. Я все еще занимаюсь голосом с прошлого раза, он стоит все лучше, но недостаточно хорошо для меня. Вот сейчас вот недостаточно хорошо. Я пытаюсь справиться, опять же, со своими всякими болезнями, которые там в голове. Не до конца все это прекратилось, но пускай я буду биться, короче, битва за мое тело здесь продолжается в Грузии. Здесь хорошие врачи. Несколько раз меня спрашивали, что здесь с медициной. Здесь все очень хорошо, просто за деньги все. Здесь нету социальной страховки особенной, и поэтому, и особенно, если ты приезжий, тебе нужно всегда тратить деньги. Страховка есть, но она начинает работать через 2 месяца. И она работает так, что ты сперва оплачиваешь, а потом тебе возвращает страховая. То есть чеки сохраняешь, ей там отсылаешь, в общем, идет какой-то интерактив. Сами по себе врачи очень хорошие, мне понравилось, что не навязывают услуги, ну, в тех местах, где я был, а был я тоже по рекомендациям, то есть сходи в эту клинику, в ту, все очень быстро, все электронное, все тебе дают. В общем, Грузия с точки зрения электроники и устранения очередей очень сильно продвинулась вперед. Здесь нет вот госуслуг, как у нас, и долларовый перевод из одного в банк в другой стоит $30 за SWIFT, если ты доллары из одного банка в другой пересылаешь. Никогда с этим не сталкивался, но говорят такое. Ну, а в местных ларях практически бесплатно. Лари в местных ларе. В общем, такая штука. Если вы собираетесь болеть в Грузии, это, в принципе, недорого. Цены в клиниках примерно как в средней, очень средней клинике в Москве. Недорого, недешево. Ну, стоит того. По крайней мере, те врачи, у которых я был, сильно мне помогли, за что им большое спасибо. Надо долечиваться, но это такое дело, как говорится, наживное. Вот. Сейчас пошла третья уже волна эмиграции, то есть первая волна была, когда в марте люди приезжали в панике, не знали, что делать, пытались осознать себя. Вторая волна – это вот примерно я, люди, которые уже осознанно приехали, которые разобрались со всеми делами дома, поставили точку на всем на этом, там, собрались каким-то образом, паковались, приехали более разумно, ну, с апостилями, по крайней мере, вот с подготовленными документами. И сейчас уже идет третья волна, и у нее совершенно другое настроение, у нее настроение, например, да еб твою мать, вот, ну, то есть люди серьезно готовили себя к жизни внутри страны, но страна явно показала, что жизнь – это лишнее слово в этот текущий исторический период. Ну и, естественно, всем, кому не очень интересно отдавать жизнь за что бы то ни было, особенно если никто не напал, их семьям никто не угрожает, кроме родного государства, пускающего их на убой, все это вместе, ну вот, здравствуйте. Приехал старый мой товарищ Гриша, мы с ним виделись, ну он в печали тоже, что ему пришлось сюда выезжать, но он тоже работает в иностранной компании. И иностранная компания просто не может ему, кроме всего прочего, уже и платить. Это стандартная вещь. Вот сейчас в IT, то есть все уменьшается, уменьшаются возможности просто получить деньги хотя бы через жопу. Никак больше. И вот это настроение, которое я услышал под названием «ну вот, ну все же пришлось, и ну куда?» Но это ну просто люди бросают все. И они бросают там сильно нажитое. Что меня лично держало, это тоже держало сильно нажитое, но я вот понял, что это сильно нажитое ты отдашь, включая жизнь. То есть, ну, в гроб квартиру не положишь, если вкратце. То есть, и как бы Ну и гроб недорого, в конце концов, тебе не надо много денег на свои похороны. И вместе все это привело меня сюда и привело ребят, но у них еще раз, у них более разочарованное настроение относительно будущего. То есть они думали прокантоваться там, все это... Нет, выяснилось, что это сопровождается твоей смертью. Все, что сопровождается твоей смертью, немножечко неудобно. Как выяснилось. Поэтому, так, ребят, если вы в России, конечно, не берите никаких повесток, близко не подходите к военкомату и держитесь далеко, не живите по прописке, в общем, сделайте все, ничего не работает. Если у военкомата есть план, он просто вас загребет и все. Все, что говорит правительство, Владимир Владимирович, любой чувак, это хрень собачья. Всех будут вот тащить на фронт, как в Луганске. Будут задерживать рядом с детсадами, будут бегать по улицам, уже бегают, вот, все нормально. И разговаривал тоже с людьми, ну, остались люди, которые в России, которые еще не доехали, или у них еще какая-то задержка в самом переезде куда-то. Меня очень беспокоит, ну не то, что беспокоит, опять услышал эту историю с рационализацией всего, и люди, которых я считал разумными, говорят вслух, ну ведь если бы не они нас, то мы их, это ведь неизбежно, что, то есть они рационализируют не то, что им нравится или не нравится, они пытаются в голове создать себе конструкцию, что их ситуация логически обоснована. Я их понимаю, потому что без этого следствия думать все равно все время, что ты в полной хуйне, очень трудно. Как бы моя жизнь сейчас основана на полной хуйне. Это правда, но неохота себе в этом признаваться. И получилось так, что вот я в очередной раз услышал, что превентивный удар всем, кто так думает, всем, кто так ходит, я предлагаю сразу с порога давать въебало превентивно. Ну как, вот ты пришел, да, у тебя есть руки, а у солдата НАТО тоже есть руки. Ты пришел ногами, у солдата НАТО есть ноги. Он тоже переваривает, срет, башка у него, чтобы прицелиться. Понятно, ты угрожаешь. И я не знаю, может быть, надо тебе дать въебало с порога, ну и давайте вот им давать, а чё, та же логика абсолютно та, вот просто мы даем въебало с порога. Вот поэтому я предлагаю просто так поступать, я еще раз говорю, я перестал вести аргументированные беседы с ребятами, которые в России меня убеждают в том, что в этом есть какая-то логика. Я считаю, что в этом есть... это максимально тупое решение, максимально идиотское, максимально ведущее ко всем, ну, как сказать, невзгодам в жизни. То есть куча людей переехала, все такое, это вот рациональное отношение. Но надо было, да идите вы в пизду, в общем, короче, своими. Вот это по части рационализации. Надо пиздить в лицо. Вот, ну, а что, вот так вот уж получилось. О, у тебя еще и русский паспорт, да ты нахуй сейчас на всех нападешь. Вот. Но люди здесь так почему-то не делают, потому что они мудрые люди, они понимают. Вот здесь в Грузии очень тепло относятся лично ко мне, большинство людей, да, они понимают всю непростоту этой ситуации отношений, но вот эта теплота, она основана на доверии, а не на том, что ты бьешь перед тем, как спросить человека. Вот уж максимально русское поведение, бить до того, как все произошло. На цыган, я помню, в анекдотах это списывали, но нет, это чисто русское, я понял. То есть тебя бьют, пока это не произошло, ты делаешь, это не произошло, и тебя бьют, потому что это не произошло, и мы зря потратили время. Вот чисто, давайте просто найдем причину кого-то отпиздить. Это вот такое поведение из 90-х. Вот когда идет мимо тебя, вот мимо у тебя есть гопники, которым нехер делать. Нехер делать. Они придут, и любой разговор закончится тем, что тебе будет плохо. Вот это вот гопническая штука. Я ее ненавижу абсолютно, ненавижу. Вот туда все идет. Хорошо. Еще говорили о том, что очень странная сейчас ситуация. Все русские люди и люди, которые уехали из России, обсуждают, какой паспорт лучше. И это вообще невероятный разговор для людей в России раньше, потому что мы все ориентировались на Москву. То есть Москва была таким местом, откуда исходят деньги, энергия, свет, разум, что-то. То есть переехать в Москву было как переехать в другое государство. То есть у тебя должен быть паспорт Москвы. Я помню времена, когда там нужна была прописка, регистрация, тебя там останавливали где-то, ну, слава богу, это ушло все, потому что жилья понастроили, в нем кто-то должен жить, и понятно, это не в гармонии с регистрацией, но, с другой стороны, я вот жил, и от меня в 170 километрах была граница с Казахстаном, так вот я ее ни разу в жизни не пересекал. Моя жена, выяснилось, пересекалась, потому что она ездила в магазины просто в Казахстане, чтобы купить что-то там, вот, а я нет, и там даже мысль о том, чтобы вот повернуть, то есть Москва туда, а Головая повернешь налево, Казахстан из Самары, если. И это все было вот там. И второе, Россия, она бескрайняя. Я сейчас живу в Грузии, здесь до любой границы максимум 6 часов, максимум. Это буквально ты полдня проехал, и вот уже другая страна, и здесь чувствуется страна, вот граница страны, как никогда. Я, живя в России, вообще границ страны не чувствовал. То есть ты едешь, 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 а Россия не кончается и не кончается. И до хрена места, чтобы чем заняться. И тут люди живут так, тут так. Тут вообще Татарстан, другая страна, но тоже Россия, типа. Вот что с этим делать? Непонятно. Удмурт, Чуваши, там дальше едешь, Мордовия, там Мариэл какой-то, там северный район. Вы когда-нибудь ездили из Сыктывкара в Киров, в Вятку? В общем, ты едешь, едешь, просто это Россия бескрайняя, вот, вот эта унылая вот эта штука, ты едешь часов 8, там 6-8 со всеми остановками, это примерно как пересечь всю Грузию. И я никогда не ощущал себя вот, что Россия заканчивается. Ну, просто она настолько большая, что... ощущения границ нету. И поэтому, когда мне говорили, что мы куда-то напали, я думал, это где-то в другой области. Ну просто. Ну, чтобы понять ощущения, вот я жил в Самарской области, а Ереван здесь, или Осетия, или Турция, Азербайджан, это как, ну, Ульяновская область, они прям рядом. Мне ехать до туда 4 часа на машине, ну здесь примерно столько же, но еще горы, ну вот выходит 6, и я на границе уже. Это или 3 часа до границы с Россией. Буквально 3 часа до границы с Россией, от Тбилиси до вот Верхнего Ларса. Это очень короткие расстояния, и здесь вот эти нервы, понимание того, что происходит, и поэтому люди понимают, потому что здесь, в Тбилиси, если что-то происходит на другом конце, это чувствуется прямо здесь, прямо здесь. В Москве ничего не чувствуется, в Москве вся Россия – это что-то очень далеко, вообще не у нас, другое государство. То есть там где-то я ехал в Самару из Москвы 12 часов. То есть это 12 часов, это, ну, неплохой результат. Это ты выезжаешь из Москвы, во-первых, 3 часа минимум. Вот, потом за Рязань наконец проходишь, и дальше уже более-менее дорога, но ты устал очень. И вот буквально через 6 часов, это только половина пути, ты обедаешь там где-то, где-нибудь в этих, в Умете. В общем, другое совсем ощущение. И ехал с таксистом, таксист сказал, что у него, он прошел 3 войны. То есть я тоже прошел 3 войны. Сейчас ситуация очень похожая на то, что было в Чеченскую войну, когда я был молодым. Я ничего не понимал, что творится в стране, но я точно так же поступал в университет, чтобы не идти в первую очередь. То есть и там был огромный поток людей, огромный проходной балл, и мне повезло, что мне получилось устроиться, потому что, например, в Тольятти я не прошел в университет, потому что там заносили чемоданами, лишь бы дети не шли в войну. На войну. И сейчас та же самая с университетом. Я видел, что университет «Синергия» получил предупреждение. Все пошли в студенты, лишь бы получить отсрочку от армии. И у меня та же ситуация была. Меня на первом курсе преподаватели пугали, что вот не сдашь, сапоги покупай. Там был, он у нас физику вел, такой мужик нифига неадекватный. Он такой, ну теперь, говорит, сапоги покупайте, если вы не поняли, что будет. Ну это мразотное, конечно, поведение было, но мы его как-то перетерпели. Плюс он через полтора курса ушел. Ну, закончилась физика, началась специализация, и хер бы с ним. Вот, и я понял, что я был в этой ситуации, просто я ничего не понимал. Опять же, из-за огромных границ, из-за того, что, ну, по мне не стреляют. Здесь вот в Грузии где-то стреляют, означает, через 3 часа у тебя будет. Вот примерно так вот это все. И здесь это очень болезненно, но вместе с тем люди гораздо лучше понимают, что происходит. Вот что я понял. Это очень хорошая, как сказать, атмосфера здесь, именно из-за того, что люди понимают. Очень плохо, что они понимают это вообще. Но хорошо, что вот они в теме по приезду. То есть здесь нет вот этой русской штуки имперскости. То есть зачем ты сюда приехал? Все такое. Я здесь гастарбайтер. Но, честно говоря, я больше приношу денег сюда, чем отсюда. То есть я плачу здесь всем. Буквально я трачу всю зарплату в Грузии, и деньги приходят, ну, скажем так, из неизвестного места, но я все это отдаю туда и отдаю в эту страну. И так получается, что мне здесь нормально. Да, действительно, сейчас очень много говорят о въездных визах, обо всем, но будем разбираться. На работе меня спрашивают по поводу дальнейшей судьбы. Мне очень нравится в Грузии, я чувствую себя здесь как на даче. Здесь прекрасная еда, воздух, чудесные люди, очень добрая атмосфера, есть чем заняться, очень многое посмотреть. Я не посмотрел Грузию, я хочу еще поездить, потому что здесь максимально красиво, великолепные горы. Ну, то есть здесь пейзаж прям идеальный для того, чтобы им наслаждаться. Да, я скучаю по рекам, степям и другим вещам, но сейчас я готов потратить на это время. Проблема с переездом состоит в том, что в следующем году мне 45 лет. И, например, по правилам германской визы, если тебе ее дают, то к 45 годам у тебя должны быть для переезда в Германию и работы там обязательно пенсионные накопления в районе 150 тысяч евро или пенсионный план на 1500 примерно тоже евро в месяц. У меня такого нет. Я еще собираюсь поработать. И это очень сильный для меня такой размышлительный толчок дало, а что дальше-то делать, потому что надо либо переезжать сейчас, ну, это от страны к стране, это вот в Германии такое условие, там в каких-то других странах иначе, в той же Голландии, ну, там еще, короче, там много очень ситуаций, но, в общем, 45 лет тоже такая отсечка, это следующий год для меня, я еще раз напоминаю. Вот, и сейчас я вот нахожусь в таком моменте выбора, о чем мне надо, и надо ли чего-то вообще. Здесь очень удобно, здесь в Грузии налог 1%, распоряжайся своими деньгами как хочешь. Я уже начал создавать подушку безопасности снова и с продажи автомобиля, там, не знаю, вот чуть, еще раз я в очень большом ступоре, что делать с квартирами в России теперь. Ну, одна сдается, другая невозможна к сдаче, там, в нее вбухать, починить, сдавать или еще как-то. Мне уже приходило предложение отдать людям, которые профессионально этим занимаются, я пока в раздумьях. Вот. Это все очень сложно, и, ну, следующий у меня на локаторе Польша, потому что туда предлагают приземлиться. Не знаю, я бы, честно говоря, я хотел бы быть подальше от круга советских стран, у которых есть отношения с Россией, потому что вот по границам России нет ни одной страны, с которой Россия бы не испортила отношения. Вот, ну, короче, талантливая внешняя политика привела нас к тому, что все срань. И, ну, буквально, то есть это просто градация говна по отношению к русскому человеку. Я уважаю страны, в которых делают, но я понимаю их отношение к России, потому что Россия очень сильно всрала пограничные страны, и вся история там, она просто еще очень болезненна для разных вещей. Напоминаю, я был в Катыни, и я понимаю поляков, у меня нет никаких вопросов к полякам, почему они не любят Россию. Я бы тоже терпеть не мог, и у меня как бы с пониманием причин хорошо. Да, мне это не нравится, но что ж. Уже разошелся, да, пост Варламова по приезду его куда-то, то есть он там, у меня есть претензии, у меня все, заткни ебало, блядь, завали его просто, чувак, обустраивайся. Это нормальные страны, они просто живут по-другому, тебе не понравится здесь, если у тебя есть претензии, но хочешь претензии, сперва скажи спасибо, что ты здесь вообще приземлился. Это удивительное свойство. Я замечаю, кстати, у многих переехавших, они так, а ну-ка давай-ка жалобу напишем, давай, блядь, чувак, заткнись нахуй, сиди тихо, купил, понял, ага, так делается, все такое, потому что буквально люди делают одолжение. Честно говоря, миграционная политика в Грузии по отношению к русским – это чистое одолжение, вот просто одолжение. В Казахстане тоже, там нахрен это не надо, я не понимаю всех этих претензий и так далее. Вот привыкайте жить гастарбайтером, вот просто нет никаких прав, не ваша страна, получайте гражданство, устраивайтесь здесь, все, получил гражданство, ради бога, вот теперь предъявляй претензии. Без гражданства ты же съебешь, в конце концов, куда-нибудь. Или, например, в Россию, если там что-то поправится. Не верю в это, но тоже же есть у всех в голове план. Я пытаюсь у себя его тушить, потому что... Так что вот все разговоры про паспорта, все разговоры про то, как это было бы лучше, сейчас максимально ироничны, потому что очень много лет подряд главной целью у многих был паспорт Москвы, назовем его так. И действительно, она была таким магнитом до 2014 года, по-моему, ну как Крым вот этот вот присоединила, Россия делает вид, что она присоединила, так вот он и был. А после этого внезапно стало все катиться в дерьмо очень быстрым камнем. Ну, кому что. Хорошо. Напоминаю еще раз, мобилизация не закончится. Если вы в России, пожалуйста, не берите ничего, не верьте. Через 2 недели не закончится. Им нужно закидывать мясом. Они покупают вот эти шахеды в Иране. Они покупают ракеты. Они не собираются заканчивать. И пока это не заканчивается, пока всех людей там не перебило русских, вот это не закончится. Или все не умрут, или Путин не умрет. Вот 2 варианта, когда это может закончиться. Это война будет. Просто будет. Она ему необходима. Он не может из нее выйти. Он не привык проигрывать. Он не умеет. Не умеет просто. Он не может сказать, нет-нет-нет, затормозились, или нет-нет-нет, давайте договоримся. Нет, у него даже все договоренности начинаются с того, ну так, мы Россия, короче, и мы говорим, как это будет. Его нахуй просто послали несколько раз и в начале войны, и в середине, и вот сейчас вот. Он этого не понимает. Он просто делает так, что все будет по ему, по его. И он не остановится. Я много лет его наблюдаю, всю свою сознательную жизнь я с ним. Вот он просто такой человек, у которого нет ошибок. В принципе. И из-за этого вот он закапывает. Смотрите, это главный урок для нас. Уметь признавать ошибки и вовремя слезть с них, предотвратить, когда вы их видите. Вот что мы можем вынести из этого. Просто говорите «да». Мы обосрались, я обосрался. Начинаете другое дело по-другому, не так же. Вот, все. Это главное, что мы можем вынести для себя из текущей ситуации. Изучаю языки, потому что выяснилось, я знаю английский недостаточно хорошо для того, чтобы быть клёвым в нем. То есть мне как менеджеру нужно быть в нем клёвым. Я могу объясниться, все понимают, что я говорю, но я не ловок в нем. И вот я сейчас начал создавать эту ловкость. Мне, я еще раз говорю, в Яндексе, на Яндекс.Практикуме. Мне нравится, как там подвязаны темы одной к другой. То есть там повторяется одна тема через другую, идут там. Ну и я сейчас начал его с нуля изучать. То есть вот прям иду вот грамматически выстраиваю. Дело в том, что я говорил трюками всю жизнь, то есть, ага, оттуда хватило. Сейчас я создаю устойчивую конструкцию в голове. Грузинский идет медленнее, ну, у моего сына 5 дней в неделю грузинский, 3 дня в неделю английский, он уже по-грузински шпарит, более-менее, то есть он уже начал понимать, что происходит, если с ним говорят по-грузински. Я еще нет, но тут вот сейчас будет связанное со стендапом. Это моя роль, мне не только что прикольно, мне кажется, что это хороший способ сказать спасибо и погрузиться в культуру, зная язык другой страны, потому что здесь все люди думают на грузинском. И думать на грузинском – это по-другому, чем думать на русском или на английском. Тут другая конструкция языка, другие звуки. Очень интересно, я уже начал их имитировать. Один невозможно имитировать, когда ты щелкаешь голосовыми связками. Это одна из букв «К» здесь, и это такой трюк, который прям надо, я не знаю, генетически с детства тренировать, потому что у меня, видно, связки уже, ну, как сказать, окрепли без этого звука, и чтобы его, там, гимнастика какая-то нужна, понятия не имею, что с этим делать. Вот, но для чего? Дело в том, что здесь 3 открытых микрофона в неделю, и поскольку сейчас 75 человек в чатике, просят не всех записываться на каждый. Это нормально, я понимаю. Есть также примерно раз в неделю у меня какое-нибудь выступление, просто выступление, где просят дать 10 минут, я с удовольствием. В Батуми уже начали звать, но пока я не могу выехать, потому что это не выходные. Хотя надо бы съездить, посмотреть, что там. Я не был в Батуми, не был на море еще до сих пор в Грузии. Но еще в понедельник в 10 вечера, то есть в 8 вечера русский майк, в 10 вечера грузинский майк. И грузинских майков сейчас 2 в неделю будет, и 1 английский. Вот это уже интереснее, потому что получается 6 выступлений, но нужно учить грузинский. Слава богу, многие шутки работают на обеих языках, просто надо грамотно темп расставить, ритм и слова в нужном порядке. И вот это для меня очень интересный повод, потому что на английском я могу давать короткие шутки, но я вижу, что люди резко отключаются, как только я начинаю рассказывать историю, потому что я торможу очень сильно. Ну, дело в том, что в стендапе я рассказываю историю, я рассказываю ее очень ритмично, я прям бум, 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 все, шутка, ребят, шутка вот здесь, шутка, 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 и пошла шутка. Вот, и когда я говорю сетап, я говорю на русском гораздо более профессионально, чем на английском. Просто на английском я его растягиваю, и я слышу это. И вот именно проблема с моим языком не в том, что я шутка знаю где, а в том, что я сетап плохо расписываю, очень нечетко, очень быстрее, 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 быстрее. Ну и качество английского стендапа. Я его сейчас по-другому смотрю, как начал выступать на английском. Там очень все скомпоновано, очень все на любом стиле, очень хорошо выдерживается ритм. То есть там именно четкость по ритму, четкость интонации, четкость расставления слов. У всех хороших стендап-комиков техника, вот это именно техника речи, она на высшем уровне. И те ребята, которые мне нравятся, у них вот именно, они даже не спеша, в своем темпе, в своем фокусе, они очень четко бум-бум-бум-бум-бум-бум. В Грузии, конечно, иногда распиздяйство доходит до каких-то высших сфер. Вот у меня сейчас за окном парк в Оке, в нем открыли огромный фонтан с подсветкой, чинили его все лето. Тут огромная конструкция, она ведет тоже к грузинскому символу. Тут женщина с платком, рядом там две баси. Ну, я называю всех пантер и тигров в Грузии басями, потому что, ну, тут все с ними борются. В общем, очень много людей, кто борется с басями. Это фольклор грузинский по отношению к тому, что Витязь убил каких-то кошачьих очередных, и вот эта драка была, значила что-то для истории. И там убила девочку током в этом бассейне. Это страшно. Ну, подсветка, видать, выделили, туда фаза попала, и вот... Все это и самое удивительное, не то, что самое удивительное, это на второй день после торжественного открытия фонтана. Это фонтан, одно из ключевых мест в Грузии, которое красивое. Приезжал мэр, открыл, на второй день погибла девочка, еще два ребенка пострадали. Теперь я вообще не понимаю, как история этого фонтана будет делать. Все супер возмущены, потому что в каком такси бы я ни ехал в последнее время, все это обсуждается. И вот это самое распиздяйство, которое... на пустом месте принесло столько боли людям. Здесь просто очень тяжело с инженеркой, здесь очень мало оплачиваемая работа по строительству, и очень трудно найти профессионала со средней специальностью, который прям профессионал, потому что они все уезжают сразу. И здесь очень странная система образования, то есть если ты получил среднее специальное, то высшее очень трудно получить. И поэтому его даже никто и не получает. То есть если есть хоть немного мозгов, ты сразу идешь в университет. Вот примерно так. Здесь вот такой небольшой дисбаланс с производственными специальностями. У меня, например, вот прямо на этой кухне посудомойку нужно переключать на нормальное заземление, она чуть-чуть бьет током. Вот яркий пример. Но я не знаю, не подано ли на заземление фаз, потому что здесь вот что не сделают с проводами, это какой-то трэш. Провода, трубы и другие вещи. В общем, пытаюсь с этим как-то жить. 12 октября в очередной раз умер комик в Нью-Йорке, началась очередная фаза хранителей. Это снова про апокалипсис, про высшие силы, про печаль, про маньяков, про шизофрению. Обожаю этот комикс. У меня осталась в России английская версия. Я покупал книгу, прям заказывал с Амазона, когда еще приходила. И я считаю, что это великая работа Алана Мура, и это комикс, с которого у меня начался интерес к комиксам вообще. Что это такое? В общем, всем рекомендую прочитать, я в очередной раз рассматриваю его уже в интернете. Фильм «Хранители» хороший, но комикс, он как бы богаче по персонажам. Я считаю, что, ну, понятно, что Роршах — это мой моральный камертон, к которому я обращаюсь в трудные минуты своей жизни. По части идти вперед. Окей, ребят, на этом все. Сегодня получасовой выпуск. Я специально делал его быстро, мне через 5 минут уже работать. Поэтому так, и так быстро вы помните, что не убейте себя, не убейте никого. Вот это ваша задача на следующую неделю. Так, глядишь, и проживем. Все, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Не подписывайтесь, не ставьте колокольчик. Но первый вариант все-таки лучше. Так, распространяйте. Давайте, удачи вам. А, с вами был Илья Якимсев.